Итак, мы продолжаем наши лекции по семинару Бхакти-тирхи с вами. 64 принципа устройства вайшнавской общины, сформулированные Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. Те, кто просто обсуждает духовные игры Шримати Радхарани, самой любимой служанки Шри Кришны, есть просто рабы чувств, замаскированные искатели чувственного наслаждения, пракрита сахаджии. Пока сознание человека слишком сильно сосредоточено на телесных запросах чувственного удовлетворения, все разговоры такого человека о сокровенных играх Господа со Шримати Радхарани будут ничем иным, как проявлением чувственности. Шримати Радхарани опекает бхакти, поэтому она чрезвычайно тщательно следит за тем, какое служение предлагается ее любимому Кришне. Пока человек не свободен от анартх, удача быть слугой Радхарани для него практически недостижима, потому что она не намерена предлагать Кришне что-то не высшего качества. Те, кого переполняет половое желание и эгоизм, не способны осознать высочайшую самоотверженность, лишенную даже намека на вожделение. Эти люди пытаются проникнуть в определенные области, не имея должной квалификации. Они опасны, потому что распространяют ложную идею, что духовного продвижения можно добиться дешево, без усилий. Когда благодаря повторению святого имени анартхи уйдут, облик, качество, игры Кришны сами собой проявятся из его имени. Нам не нужно заставлять себя помнить имя, облик, качество или игры Кришны во время повторения или пения. Когда наши анархи уйдут, мысли о Кришне сами собой появятся из его святого имени. Кришна сам удалит осквернение из нашего сознания, когда увидит, как страстно и упорно мы стараемся служить ему. В процессе преданного служения много разнообразных предписаний и практик. И даже стараясь изо всех сил, мы все равно не сможем следовать всем ритуалам. Однако Шрила Прабхупада дал нам самый важный аспект метода развития преданности – повторение и пение святых имен. Шрила Прабхупада дал нам суть, которая без всяких дополнительных усилий питает и поливает лиану преданности. По мере того, как эта лиана укрепляется, благодаря постоянной практике, сорняки отступают. Нам не нужно уделять слишком много внимания каждому препятствию в отдельности. По мере того, как мы следуем самому важному аспекту нашего метода, лиана преданности будет сама расти и укрепляться. Проповедуйте послание Рупы Госвами и Рагхунатха Даса Госвами с великим энтузиазмом. Более всего мы желаем стать пылью у лотосных стоп последователей Шри Рупы Госвами. Мы понимаем, что великие слуги Господа, особенно шесть Госвами, являются воплощением милости Кришны. Мы желаем получить пыль с их стоп, удовлетворив их, служа им, размышляя об их играх и вознося им молитвы. Молитвы особенно хороши для того, чтобы попросить у них защиты. Молясь, мы выражаем им нашу глубокую признательность за все то, что они сделали для мира. Молитва восстанавливает наш ум и сердце. Проблемы, разочарования и провалы в жизни ранят наш ум и сердце. Поэтому мы должны систематически перегруппировывать свои силы, чтобы укрепиться. Даже самые обычные рядовые контакты с материальной культурой вредят нам и высасывают из нас духовную силу. Поэтому важно, особенно для тех, кто заботится о других, не терять направление и сохранять чистоту. Иначе мы постепенно утратим эффективность. Слишком часто бывает так, что хороший на вид слуга начинает служить с большим энтузиазмом, а потом становится невнимательным и даже уклоняется от исполнения обязанностей. Нужно прилагать особые усилия, чтобы избежать подобных вещей. Энтузиазм – это самое важное, чтобы продолжать заниматься преданным служением и развиваться в нем. Первые шести благоприятных принципов исполнения преданного служения, описанных Рупой Госвами в «Нектаре наставлений» – это поддерживать энтузиазм. Не прекращайте своего преданного служения, даже если на этом пути вас ожидают бесчисленные опасности, несчетные оскорбления и бесконечные преследования. Не теряйте присутствие Духа из-за того, что большинство людей в этом мире не принимают послания беспримесного преданного служения. Никогда не оставляйте своего преданного служения. Не прекращайте слушать о Кришне и воспевать Его славу, ибо это для вас все. Всегда повторяйте святое имя. Станьте смиреннее травинки и терпеливее дерева. Некоторые люди, когда у них возникают проблемы, отказываются от преданного служения. Возможно, у них возникли трудности в общении с преданными, или они получили какой-то неприятный опыт. Однако, Почему другие, которые испытывают трудности в преданном служении, не уходят? Те, кто ушел, жалуются. Они где хотели стать преданными, но так и не нашли общего языка с президентом храма из GBC. Они не смогли найти общий язык с лидером Санкиртана или Пуджари, поэтому, дескать, и бросили преданное служение. Или им не дали того служения, которого они добивались, или их не отметили и не вдохновили так, как они этого хотели. Но опять же, почему другие, у которых был такой же опыт или даже хуже, не уходят, не отказываются от самого метода? Шрила Прабхупада говорил, что те, кто бросает преданное служение, вообще не были серьезны с самого начала. Если они вообще оказались способны бросить Кришну из-за каких-то препятствий, значит, у них с самого начала не было достаточной решимости. Шрила Бхакти Сиддханта говорил, что мы не должны бросать преданное служение, даже несмотря на все испытания и проблемы. Никто не может остановить наше служение Господу. Если мы прекращаем служить, то лишь потому, что позволили обстоятельствам заставить нас прекратить повторение святого имени. Никакие события не могут оправдать бегство от Кришны. Господь никогда никого не обманывает. Некоторым преданным приходится постоянно сражаться за свое преданное служение, а другие никогда не падают. Бывает, что преданный, который сейчас кажется более сильным, чем другие, пережил падение в прежней жизни. Он уже прошел этими путями, поэтому в этой жизни он более стабилен. Мы видим это на примере Джады Бхараты. В позапрошлой жизни он пал из-за привязанности к олененку, поэтому, снова приняв рождение в теле человека, он был очень стабилен, ибо помнил и осознавал свое прежнее падение. Некоторые люди принимают сознание Кришны мгновенно, потому что поняли его еще в прошлой жизни. У них не возникает желания проходить разнообразные ашрамы. Некоторые люди обладают естественной склонностью к отречению, потому что уже прошли все в прошлых жизнях. Они прошли все ашрамы и испытали все виды материальных удовольствий. У них были супруги, дети, они работали ради поддержания своей семьи и занимались всеми остальными видами материальной деятельности. Поэтому на подсознательном уровне чувственное наслаждение их не привлекает. Отсутствие у них стремления ко всем этим вещам выходит за пределы только этой жизни. Одних людей очень привлекает богатство, но другие равнодушны к нему, потому что знают, что в конечном счете деньги не сделают их счастливыми. Возможно, они прошли этим путем не один раз, и он больше не привлекает их. Некоторые так стремятся к славе, что способны бросить преданное служение ради того, чтобы прославиться. А у других нет ни малейшего интереса к ней, потому что они видели или испытали на себе ее плоды и поняли, что не так уж они и хороши. У меня духовная сестра, она мне писала: в этой жизни мне не нужно славы. Я, скорее всего, все это имела в прошлых жизнях. Я подумал, да, скорее всего, так. Она такая очень искренняя, преданная. Кришна здорово чистит ее со всех сторон. Такие испытания, такие болезни. Сразу видно, что она сильна. Но что Бог не по силам, испытания не дает. Не обязательно все испытать, чтобы понять или оценить. Разумный человек может понаблюдать и осознать преимущества и трудности определенного положения, но большинству людей необходимо получить личный опыт. И по мере того, как они проживают одну ситуацию за другой, они оставляют их позади и продвигаются вперед. Однако развивать свое преданное служение в таком духе очень опасно. Нам придется немало пострадать и пережить много всего, пока в конце концов мы не придем к выводу: лучше исполнять планы Кришны, чем свои собственные. Мы не хотим становиться великими тружениками или религиозными лидерами. Мы не пытаемся просто получить плоды своего труда, как карма Канди. Мы хотим стать не столько вождями, сколько слугами. Иногда, будучи слугами, мы вынуждены действовать как руководители. Одна из причин, почему мы видим так много отклонений, падений и неразборчивости, состоит в том, что люди слишком стремятся занять место руководителя. Преданные должны быть слугами-лидерами. Такие люди принимают на себя роль руководителей не из желания управлять людьми или из чувства собственной важности, а наоборот, из желания помогать людям. Они вызываются руководить потому, что хотят организовать помощь другим. Они так сильно хотят помогать, что ставят себя в положение канала, по которому будет приходить необходимая людям помощь. Это, конечно, положение преданного, который пытается стать слугой слуги. Духовная жизнь – это наука, и Кришна находится в сердце. Он все устраивает в жизни каждого и помогает каждому. Но если человек не пользуется помощью, за это полагается наказание, возмездие, и оно последует. Проповедь – процесс могущественный и опасный не только для проповедника, но и для слушателя. Потому что как только человек получает знание, он начинает страдать от своих греховных поступков еще больше. Многие из нас до того, как прийти в сознание Кришны, занимались всякими глупостями, что, конечно, создавало негативную карму. Но если мы вернемся к этим грехам теперь, когда у нас есть знание, реакции, которые за этим последуют, будут тяжелее. Знание имеет свою цену, оно не дается бесплатно. Люди, которые хотят наслаждаться философией, не изменяя своей жизни, вступают на опасную дорогу. Кому больше дано, с того больше спросится. Нужно быть осторожными. Если падает молодой преданный, это, конечно, беда. Но если падает посвященный преданный, это куда хуже. Если падает браман, это весьма серьезно. Ну а если падает отрешенный, то он с таким же успехом мог бы совершить самоубийство, потому что последствия будут ужасны. Однако мы видим, что когда саньяси падали, Шрила Прабхупада не велел им совершать самоубийство, оставлять общество или бросать служение. Наоборот, он давал им возможность продолжать преданное служение. В Кали-югу майя особенно сильна. Чем больше благословений получил человек, тем серьезнее будет падение. Если тот, кто исполняет обязанности духовного учителя, отклоняется, он попадет за это в особый ад. Духовный учитель привлек к себе слабых, уязвимых людей, ищущих Бога. И если он отклоняется, это может ослабить желание его последователей продолжать свой поиск духовности. Таким образом, отклонившийся духовный руководитель подрывает весь процесс, и ему придется ужасно страдать за это, будь он мужчина или женщина. Мы должны тщательно следить за тем, чтобы в нашей жизни слово не расходилось с делом. Особенно, если мы пытаемся вдохновлять других. Если мы даем людям неправильные наставления, манипулируем или пользуемся ими для собственного удовольствия, мы столкнемся с большими страданиями. И наоборот, если мы, занимая свое положение, пытаемся помочь людям и делаем это искренне, то сами далеко продвинемся в должном направлении. Помогая другим, мы повышаем качество собственной преданности. Наше движение весьма необычно. Суть его в том, чтобы стать слугой слуги. Самые развитые преданные – это те, у кого самое развитое настроение заботы о других. Степень развития характеризуется вовсе не внешними факторами. Настоящее развитие сознания определяется тем, насколько человек сострадателен, самоотвержен, заботлив, жаждет служить и помогать другим. Такие люди стремятся обрести твердость, чтобы служить еще лучше, и Кришна прольет на них милость. Если вы управляете бизнесом, и кто-то изо всех сил трудится на благо вашей компании, вы, естественно, захотите такого работника повысить, дать ему больше ответственности. Вы захотите предоставить ему большую свободу и полномочия, чтобы он сделал для компании еще больше. И наоборот, если человек работает спустя рукава, вы лишаете его ответственности и можете даже уволить. Так можно ли представить себе управляющего лучше, чем Кришна? Если мы постараемся работать для него по-настоящему, он будет давать нам все больше и больше, на каждом уровне. Больше сил, больше понимания и больше возможностей. Но обмануть Кришну притворством невозможно. Если мы не искренни, он заберет у нас все имеющиеся ресурсы. Мы никогда не должны проявлять отвращение к санкиртана-яге, безупречному жертвоприношению. Если мы будем постепенно развивать любовь к нему, все, что должно быть, постепенно исполнится, и мы достигнем конечного совершенства. Просто смело и с энтузиазмом проповедуйте сказанное Рупой и Рахунатхой, предавшись последователям Шри Рупы. В Кали-югу юга-дарма является санкиртана-яге. Интересы преданных не ограничиваются только личным спасением. Они хотят развиться и очиститься до такой степени, чтобы помочь всем живым существам и восстановить их в статусе вечных беспримесных слуг Кришны. Повторение святых имен и совместное прославление Господа приносит благо не только тому, кто это делает, но и всем живущим. Благословение и благо нисходят на всех. В конце концов, сам Господь Чайтанья требовал, чтобы святое имя было распространено в каждом городе и деревне. Санкиртана подразумевает выход вовне. Суть в том, что мы пытаемся заботиться не только о себе, не прячемся под сенью храма в целях сохранения и улучшения собственной духовной жизни. Мы постоянно стараемся донести Кришну до других. Давая человеку книгу, мы приносим Кришну в его дом. Таким образом, они имеют постоянный даршан, ибо книга – это литературное воплощение Господа. Когда мы распространяем просад, мы даем людям пищу, которую пробовал и благословил Господь. Когда мы поем святое имя в общественном месте, мы как бы даем людям номер телефона Кришны. Мы знаем, как связаться с Кришной, и даем другим шанс поговорить с Кришной по его личному прямому номеру. Вся наша деятельность, которая служит движению Санкиртаны, помогает значительно и сильно изменить нашу планету. Мысль о расширении не внушает нам неприязни. Мы либо сами заняты прямой проповедью, либо стараемся создать условия для других проповедников. Это как на войне. На разных участках требуется множество разных людей. Это и повара, и врачи, и генералы, и шоферы, и солдаты, и прочие. Нужны усилия очень многих, чтобы в конце концов солдаты могли выйти на поле боя и сражаться. Обычно в тылу людей работает больше, чем непосредственно на поле боя. И в жизни мы постоянно помогаем друг другу. Хорошо также, если руководители тоже время от времени выходят в поле. Потому что вдохновлять людей, не давая им руководства прямо на месте, не так уж просто. И через некоторое время люди теряют запал. Нам нужны сильные лидеры Санкиртаны, региональные секретари и президенты храмов, которые сами выходят в поле. Тогда они будут понимать, через что проходят преданные, и смогут быть рядом, чтобы вдохновлять их, основываясь на реальном понимании динамики служения. То есть лидеры всех уровней должны проповедовать материалистам, заниматься внешней проповедью какой-то. Они не должны только проповедовать преданным. Если я прекращаю проповедь без примесной истины и страха, что людям она не понравится, это означает, что я встал на антиведический путь и отверг путь ведический. И тогда я безбожник, утративший веру в верховную личность Бога, который есть олицетворенная истина. Человек, заботящийся о благе других, не искажает послание и не принижает истину из желания стать популярным или выделиться. Современное общество поощряет людей делать то, что направлено на их собственные эгоистические интересы. У людей часто имеются скрытые мотивы, которые побуждают их говорить не то, что они думают на самом деле. Это уводит от духовного прогресса. Если мы видим грех и миримся с ним, наше сознание постепенно становится греховным. Ради собственного духовного роста, а также ради духовной жизни других, мы должны научиться понимать, что правильно, а что нет, и узнать, как проявлять заботу должным образом. В противном случае мы, как существа социальные, будем попросту впитывать грехи этого мира. Человек должен говорить откровенно, но в приятной манере. Если наша откровенность только раздражает кого-то, то какой в ней прок? Но если мы даже не пытаемся общаться, обсуждать проблемы, то это лишь усилит негативные тенденции. Мы не хотим наращивать негатив и не хотим быть высокомерными или надменными, разговаривая с людьми так, чтобы запугать их или обострить их ложное эго. Проповедник должен быть тактичным и при этом по-настоящему заботиться о людях. Тогда он будет говорить о проблеме, не навязывая никому сектантского взгляда на вещи. В этом материальном мире духовная вибрация святого имени и духовное воплощение в виде божества – это главные ворота, ведущие в духовный мир. Одно из величайших благодеяний Шилы Прабхупады – это то, что он установил поклонение божествам. Он принес божеств на все континенты. Это событие чрезвычайной важности, поскольку по приглашению Шилы Прабхупады Кришна пришел, чтобы воцариться здесь. Божество – это сам Господь, который нисходит, чтобы стать более доступным для своих слуг и тех, кто стремится стать его слугой. Это мощнейший метод, с помощью которого Кришна помогает Живе восстановить свои прямые личные отношения с ним. Поклонение Божеству – это не идолопоклонство, хотя большинство людей ошибочно принимают Божество за идола. Для того, чтобы видеть в Божестве самого Кришну, требуется подлинная бхакти. Этого видения невозможно достичь искусственным путем. Сокровище божественной любви Галоки Вриндаваны не зашло на землю в виде совместного пения святых имен Господа Хари. Святое имя принесено из духовного мира, чтобы сопроводить нас в нашем возвращении домой. Мы ни в коем случае не должны принимать повторение имен Бога за обычную мирскую деятельность. Если мы отвергаем божество и принижаем святое имя, то есть те самые лекарства, что дал нам Кришна для восстановления нашего здоровья, мы сами себя дисквалифицируем, лишаем себя права войти в духовную обитель. Духовному служат через духовное. Мы не можем приблизиться к божеству никакими средствами, кроме тех, через которые божество готово общаться с нами. Кришна принимает наши попытки общаться с ним и отвечает на них в той степени, в какой мы способны воспользоваться должным средством связи. Святое имя духовно, и Господь духовен. Поэтому мы всегда можем связаться с Кришной и прославить его через святое имя. Успешное общение включает в себя не только воспроизведение звуковой вибрации, оно включает в себя полное осознание. Если мы подходим к божеству без чувства, с каменным сердцем и умом, мы получим то же самое в ответ. И наоборот, если мы приближаемся к божеству с любовью и преданностью, мы постепенно ощутим ответ. Кришна говорит, что как мы предаемся ему, так он и вознаграждает нас. Чтобы вступить в контакт с глубокой любовью, требуется глубокая любовь. Невозможно испытать связь с величайшим воплощением любви, не став величайшим воплощением любви. Следовательно, мы должны сосредоточиться на развитии сердца. Ради удовольствия Господа преданный зовет его по имени, чтобы совершить служение для него, а не удовлетворить собственные желания. Мы никогда не зовем Кришну, чтобы что-то потребовать от него. Мы зовем его, чтобы узнать, что для него сделать. Преданного мучает совесть, если ему приходится просить Господа о чем-то, потому что он хочет только, чтобы Господь воспользовался его служением. Чем более глубокое сознание такого рода нам доступно, тем больше мы готовы служить Кришне. Многие религиозные люди молят Бога о материальных благах или просят Его, чтобы Он устранил препятствия с их пути чувственного наслаждения. Духовный путь рассматривается как средство достижения личного счастья, благополучия и материального благосостояния. Такова тенденция. Однако настоящий преданный заботится только об удовольствии Господа. На высшем уровне преданный уже заботится не только об удовольствии Кришны, но и о удовольствии других преданных. В материальном мире большую часть времени люди пытаются достичь счастья и удовольствия для себя за счет других. Однако теперь у нас есть возможность поупражняться в том, чем мы собираемся заниматься вечно в духовном мире. Наши взаимоотношения в этом мире показывают уровень нашего сознания. Мы можем сами проверить себя, наблюдая за своим умом. Завидуем ли мы, когда другие получают то служение, которое хотели получить мы? Завидуем ли мы, когда другие получают признательность духовного учителя, которой стремились мы? Или же мы преисполняемся счастья, видя, как равные нам преуспевают в своем служении духовному учителю? Пока мы не научимся искренне радоваться, видя, как наши товарищи далеко превосходят нас по уровню развития, мы не сможем войти в число квалифицированных кандидатов на возвращение в духовный мир. Васудева Датта проявил высшую степень такого умонастроения. Он не только хотел возвышения для всех и каждого, но готов был обреть себя на вечные страдания в аду, чтобы избавить от мук всех остальных страдающих существ в этом мире. Он молился Господу Чайтани: «Мой Господь, у меня сердце разрывается при виде страданий всех этих обусловленных душ, поэтому я прошу Тебя перенести карму их греховных жизней на мою голову. Мой дорогой Господь, пусть я буду вечно страдать в аду, приняв на себя греховные реакции всех живых существ. Но, пожалуйста, пусть прекратится их болезнь материального существования». Бхакти Тирха с вами медитировал на эту молитву, включив ее в свою садхану. Ради того, чтобы развить в себе сопереживание страданиям других и вайшнавское сострадание. Божество – это милостивое воплощение духовного образа Верховной Личности Бога, обитающего в духовном мире. Это прямое доказательство того, что Верховная Личность Бога обладает личностной формой. Вайшнавы не поклоняются идолам. На самом деле мы единственные на планете, кто не поклоняется никаким идолам, ни в какой форме. Идолопоклонство – это когда человек берет какой-то объект материального мира, обожествляет его и начинает поклоняться ему как святыне. Идолопоклонство – это почитание чего-то земного превыше Бога. Это идолопоклонство, потому что некий предмет или вид деятельности становится для человека абсолютным приоритетом. Другой аспект идолопоклонства проявляется в том, что человек поклоняется Богу, хотя не представляет себе, что такое Бог. Кто такой Бог? Как полюбить того, кого не знаешь? Мы обладаем прямым научным знанием о том, как служить Богу, и знанием о том, кто Он такой, как Он отвечает нам и что Он принимает. Когда мы наряжаем божество, готовим для божества, купаем божество или поем для божества, происходит перенос энергии. Иногда нам кажется, что это мрамор, латунь или камень. Но представьте себе, что из храмовой комнаты убрали божеств. Мы сразу почувствуем разницу, ощутим пустоту. Но как только появляется картина или божества, мы даже будучи неофитами, ощущаем разницу. Это происходит внутренний процесс общения с Богом. Поклонение божеству создает могущественную атмосферу, поскольку приносит в наше окружение духовный мир. Это сближает преданных, делает их отношения более глубокими, благодаря личному присутствию Кришны. Божество является представителем духовности в материальном мире. Служение божеству в храме помогает нам заставить свою жизнь вращаться вокруг Кришны. Когда мы приходим по утрам в храм, приветствуем божество, участвуем в киртане, мы ощущаем ответ. Мы не всегда осознаем, как именно поливается лиана бхакти, потому что материальная энергия покрывает нас слишком толстым слоем. Но на самом деле все эти виды деятельности питают нашу преданность. Назначение истинного знания – помочь человеку осознать отличие духа от материи и понять науку сознания Кришны. Шримад Бхагаватам достигает обеих этих целей. Это зрелый плод ведической литературы, который содержит самое важное для человеческого общества знание. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага, отличная от иллюзий. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураной, составленной великим мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Шримад Бхагаватам 1.1.2. Не изучив Шримад Бхагаватам под руководством авторитетного ачарьи Вайшнава, человек никогда не сможет понять истинный смысл священных писаний. Если человек не изучает писания в обществе преданных и не имеет возможности задавать вопросы, он немного поймет. Некоторые люди, в общем, ценят Бхагавадгиту, но упускают возможность понять ее глубочайший смысл. Разумеется, чтение и слушание поможет людям, но по собственному опыту мы знаем, что несмотря на чтение, пение и повторение святого имени, почитание просады и соблюдение множества других правил и предписаний, глубокое и тонкое понимание приходит именно через садху-сангу. Общаясь с преданными, мы можем обсуждать друг с другом прочитанное и притворять его в жизнь, а это ведет к дальнейшему углублению понимания. Именно по этой причине Шрила Прабхупада организовал свое общество так, чтобы преданные могли постоянно шлифовать свое понимание преданности и действовать в соответствии с ним в служении и общении. Без преувеличения, миллионы людей получили книги с тех пор, как мы начали их печатать. Это означает, что многие и многие на планете познакомились с нашей философией. Мы видим, что сознание Кришны – это удивительнейшая революция. Столько людей получают духовную пищу, и столько новых семян уже посеяно. Придет и время сбора урожая, потому что когда благочестивые люди прочитают наши книги, они тут же осознают необходимость в духовном общении и захотят изменить свою жизнь. Хочу рассказать одну историю в завершении. Она, конечно, крутая, потому что крутой персонаж в ней участвует, но мощная. История об одном из основателей Шри Сампрадаи Тирумангаи Альвари, которая ярко иллюстрирует чудеса, которые совершает служение вайшнавам. Шри Тирумангай был последним среди альваров Шри Сампрадаи. Он родился в 397 году века Кали в семье Шудры. В детстве его называли Нила, синий, потому что цветом тела он напоминал Господа Кришну. Отец Тирумангая был командиром в армии царя Чолы. У него Нила научился владеть многими видами оружия и военному искусству. Скоро он стал отличаться особой храбростью, обращая в бегство царей, оспаривающих власть царя Чхолы. Высокий и могучего телосложения, неженатый юноша, он вел себя как распутник. Все называли его Кальяном, тот, кто удовлетворяет свои чувства. Однажды он увидел девушку, которую звали Кумуда Валли. Она была безумно красива. Как только он увидел ее, сердце его воспылало любовной страстью. Он сразу пошел к ее родителям, прося руки их дочери. Они ответили, что последнее слово останется за Кумуда Валли. Но девушка решительно сказала, что пойдет замуж только за вайшнава, который принял посвящение и прошел священные обряды. Кальян был настроен решительно. Во что бы то ни стало, он хотел получить руку Кумуда Валли. Он сразу отправился в самый большой в царстве храм Господа и стал пылко молить о необходимых благословениях. Он молился так искренне, что божество не могло не ответить. На ладонях кальяна появились знаки чакры и раковины, а по всему телу 12 знаков тилоки. Счастливый юноша со всех ног бросился к Кумудавали, но она сказала: «Мало называть себя вайшнавом, надо вести себя, как подобает вайшнаву. У меня есть еще одно условие. Каждый день ты должен кормить 1000 вайшнавов и питаться лишь остатками их пищи, выпивая воду, которой омывали стопы этих святых». Из любви к Кумудавали Кальян принял и это условие, и они наконец поженились. Кальян честно выполнял свое обещание и тратил все свои деньги на ежедневные пиры. Ему нравилось это делать. Он находил это занятие сладостным и веселым, испытывая все больше воодушевления. С каждым днем пиры становились все более пышными. Церемония омовения становилась все более богатой. Кальян, не задумываясь, тратил деньги до тех пор, пока у него не осталось ни гроша. Но он и не собирался прекращать и растратил даже собранную для царя пошлину. «Что случилось с Нилой?» – спросил царь своих министров. «Почему он не приносит денег?» «Мы слышали, что Нила каждый день устраивает огромные пиры для вайшнавов. Может быть, на это у него ушли все деньги?» «Что?» – разгневался царь и послал офицеров в сопровождении нескольких солдат в деревню Нилы вернуть деньги и при необходимости арестовать Нилу. Офицер вызвал Нилу и объявил о цели своего прихода. «Я должен расследовать дело», – начал он официально, но Нила не стал слушать, завязалась битва. Нила одержал победу, но поскольку он был святым человеком, он не стал убивать своих противников. Глядя вслед убегающему офицеру и его изрядно потрепанным солдатам, он крикнул: «Можешь сказать царю, пусть сам приходит, если сильно хочет. Я заплачу ему пошлину той же монетой, что и тебе». Завязав свою рану, офицер пристал перед царем и передал слова Нилы. Царь побледнел от гнева и повел в деревню свою армию. Нила мужественно встретил ее и полностью разгромил. Нила, победно поставив ногу на грудь поверженному царю, наклонился к нему и сказал: «Считай деньги, которые я взял займом. Договорились?» «Хорошо», – ответил царь. Но тут их окружили царские министры и браманы и обратились к Ниле: «Ты очень могуществен. Ты один разбил царя и всю его армию. Но это вовсе не означает, что ты был прав. Ты взял царские деньги, а царская собственность священна. На нее нельзя посягать. Ты нарушил закон и подлежишь наказанию». «Хорошо», — согласился Нила. «Если я совершил преступление, я должен быть наказан. Какое наказание вы мне назначите? Ты должен отправиться в тюрьму». И Нила повиновался. Хотя его невозможно было взять силой, логика и доказательства шастр убедили его. Он сам запер за собой дверь тюрьмы, но он лишился служения Господу и очень страдал от этого. День и ночь он молился Господу Вишну: «Я хочу служить тебе, но я не знаю, как делать это в тюрьме». Тогда Господь явился ему во сне и сказал: «Ты должен увидеться с царем и попросить позволения отправиться в Канчипурам. Там, на берегу реки Ведавати, зарыт клад. Богатства так много, что ты сможешь расплатиться с царем, а все оставшееся использовать в своем служении». Наутро Кальян рассказал царю о своем сне, и царь позволил ему отправиться к реке в сопровождении царской охраны. Кальян сделал все, как велел ему Господь, и без труда нашел сокровище. Царь был изумлен. «Кто я такой, чтобы стоять на твоем пути?» – сказал он Ниле. «Если Господь Вишну направляет тебя, ты великая душа, отныне ты свободен». Нила благополучно вернулся в родную деревню. Теперь денег у него было много, и он стал снова кормить вайшнавов. Господь спас Кальяна от нарушения слова. Со временем деньги стали кончаться. Нила задумал новый план. «Повсюду живет столько богатых вайшев», — говорил он своим товарищам. «У них очень много денег. Я не раз видел, как они перевозят свои товары. В действительности они должны давать пожертвования вайшнавам, но они не делают этого. Они тратят свои деньги, как хотят. А я ломаю голову, где взять средства, чтобы продолжать служить вайшнавам. Мы будем останавливать караваны на лесной дороге и, не причиняя им никакого вреда, просить пожертвования. А если они не захотят его давать, нам придется забрать у них все силой». Никто из вайшев, которых они останавливали, не хотели давать пожертвований. И все заканчивалось обыкновенным грабежом. Добытые богатства разбойники тратили на служение вайшнавам. Однажды ночью, когда они затаились в кустах, ожидая свою жертву, На дороге показался очень большой караван из 30 повозок, запряженных буйволами. Караван принадлежал необыкновенной красоты молодому купцу, рядом с которым сидела красивая жена. Оба были в богатых одеждах, драгоценности сверкали на их груди, руках и головах. Повозками управляли слуги, которые тоже были очень красивы лицом и сложением, и одеты в дорогие наряды. Нил решительно вышел на дорогу и остановил караван. «Дорогой господин, похоже, ты невероятно богат». «Да, это все действительно принадлежит мне», – улыбнулся купец. Нил расхохотался и повернулся к своим приятелям. «Ха-ха-ха, нам выпала редкая удача. Если эти богатства действительно твои, вряд ли ты захочешь поделиться ими», – снова обратился он к купцу. «Да», – улыбнулся тот, – «мои богатства служат вайшнавам». «Прекрасно», – воскликнул Нила, – «ведь я вайшнав. Я уверен, ты будешь счастлив отдать мне все, что имеешь». «Я не могу», – не прекращая улыбаться, ответил купец. «Ты хочешь сражаться?» – удивился Нила. «Нет-нет, бери так», – отвечал купец. «Ты волен взять все, хоть я и не хочу тебе давать». Разбойники связали всех, как они обычно это делали, забрались на повозки и собрали не только то, что на них лежало, но и все, что было на купце, его жене и слугах. У жены купца на большом пальце ноги было кольцо с крупным бриллиантом. Нила сам стал снимать его, но кольцо сидело очень плотно. Потеряв всякое терпение, он встал на колено и камнем ударил по кольцу. Но он промахнулся. Кольцо осталось целым, не считая маленькой царапины. Но самое удивительное, что пока он это делал, он пережил удивительные экстатические чувства. Однако он был так поглощен своим занятием, что не придал им значения. Наконец он снял кольцо. Все богатства были собраны в узел. Но когда разбойники собрались поднять его, они не смогли даже сдвинуть его с места. Таким он был тяжелым. Нила обернулся к купцу. «Я думаю, у тебя есть какая-то мантра, которой ты управляешь своими богатствами. Они заколдованы, и поэтому их невозможно сдвинуть с места». «Да, есть одна священная мантра», – отвечал купец. «Тебе лучше сказать ее мне», – нахмурил брови Нила. «Пожалуйста, только подойди поближе». И когда Нила нагнулся, купец произнес ему в ухо: «Ом намо нараяная». Как только Нила услышал эту мантру, он осознал, что купец и его жена были никем иным, как Лакшми и Нараяны. И Верховный Господь предстал перед ним вместе со своей вечной супругой Лакшми, восседая на Гаруде. Нила тут же припал к их лотосным стопам и, охваченный трансцендентным экстазом, сложил 6 песен во славу Господа. С тех пор Нилу называли Тирумангай Альвар. Жизнь его переменилась, а необузданный нрав служил Господу. Возвышенные качества святого проявились в нем. Поскольку Тирумангай был целиком поглощен своим служением, он скоро вскочил на ноги и сказал: «Все прекрасно, но нам пора. Увидимся завтра». Лакшми Нараяна ответили: «Хорошо, приходи завтра, поговорим». И смотрите, интересный момент, да? Он служение поставил выше личного даршана с Лакшми Нараяной. Его служение ждет. Ему нужно кормить 1000 вайшнавов, или даже, может, больше, растягивать их трансцендентные желудки мощным просадом. И поэтому он с Богом попрощался, с богиней процветания быстренько попрощался, сказал: «Все, мне пора, я побежал служить вайшнавам». Служение вайшнаву выше, чем служение Богу. Прославление вайшнава выше, чем прославление Бога. И Тирумангай побежал со всех ног с узлом сокровищ, чтобы продолжать свое служение. На следующий день он вернулся в лес. Лакшми Нараяна уже ждали его. Они были очень довольны его служением вайшнавам, но он тут же сказал им: «Я все время думаю о том, где добыть денег, чтобы каждый день кормить 1000 твоих преданных. Из-за этого мне приходится грабить купцов, и я не знаю, чем это кончится. Не подскажешь ли ты, где мне взять богатство? Повсюду так много буддийских храмов. Будда – мое воплощение, но он приходил проповедовать безбожникам. Эти буддийские храмы, однако, очень богаты. И я позволяю тебе ограбить один из них». Тирумангай был счастлив. «Да, я уже думал об этом», – воскликнул он. «Но теперь я получил твое позволение, и это прекрасно». Вскоре после встречи с Господом Тирумангай отправился в паломничество по Северной Индии. Где бы он ни появился, все выражали ему почтение и прославляли. Возвращаясь, Альвар посетил Господа Ранганатху в Шрирангаме, где сложил множество песен, прославляя божество. Господь Ранганатха явился ему во сне и попросил остаться в Шрирангаме, чтобы расширить храм. Тирумангай Альвар, конечно же, принял это служение, но чтобы исполнить его, он нуждался в огромных средствах. В поисках денег Тирумангай пускался в самые невероятные и рискованные приключения. И однажды духовный брат Тирумангая напомнил ему о золотом мурти Будды. Вместе со своими товарищами Тирумангай пробрался ночью в большой буддийский монастырь, где жило 10 тысяч монахов, которые поклонялись огромному божеству Будды, отлитому из золота. Пытаясь вынести тяжелое божество, они разбудили монахов, которые тут же выбежали в храмовый двор. Все они были вооружены и владели военным искусством. Монахи дружно набросились на Тирумангая, но он тут же расшвырял их и крикнул друзьям: «Эй, поторопитесь, что вы там возитесь?» Но разбойники не могли сдвинуть божество с места, оно было заколдовано. И стоило им прикоснуться к нему или попытаться сдвинуть с места, как оно начинало вращаться с невероятной скоростью, и они не могли приблизиться. Им ничего не оставалось, как только позвать на помощь Тирумангая. «Мы не можем его взять, потому что оно крутится! Оно заколдовано!» Тирумангай, продолжая отражать атаки монахов, крикнул им в ответ: «Все ясно! Помочитесь на него!» Так они и сделали, и мурти остановилась. Они тут же подхватили его на плечи и бросились бежать. А монахи, которых сдерживал Тирумангай, побежали за ними. Тирумангай и его люди достигли Шрирангама, который окружен был огромными стенами, подобно крепости, и захлопнули за собой дверь. Возмущенные монахи пошли к царю жаловаться. Царь оказался в затруднительном положении. Он позвал Тирумангая и сказал: «Дорогой Тирумангай, эти буддисты утверждают, что ты украл у них мурти. Я царь здешних мест и должен заботиться о том, чтобы каждый в моем царстве был счастлив. Я обрету покой, если ты вернешь им мурти». Настоятели буддийского монастыря, которые тоже находились в это время во дворце, наблюдали за Тирумангаем. «Не волнуйтесь», – заверил всех Тирумангай, – «через 2 недели я верну мурти, вернее, не больше, чем палец от него». Буддийские монахи не приняли всерьез последнюю фразу и были счастливы. Через 2 недели они пришли, чтобы встретиться с Тирумангаем и получить свою мурти. Скоро появился Тирумангай и его люди, но мурти у них не было. Монахи заволновались: «Где наш Будда?» Тирумангай долго искал свои сумки, пока не извлек из нее золотой палец, который и протянул монахам. «Вот он», – сказал Тирумангай. «Я говорил, что не больше, чем палец». Буддисты пришли в страшный гнев, завязалась битва. Тирумангай победил их, обратил вайшнавов. А золотое мурти Будды он расплавил и покрыл этим золотом купол над головой Господа Ранганатхи. Даже сегодня, посещая Шриранга-кшетру, можно подняться на верхушку храма и увидеть огромный золотой купол, который отлил Тирумангай из мурти Будды. Тирумангай был очень знаменитым вайшнавом своего времени. Силой своего оружия он сдерживал влияние Кали-юги. Встречаясь с ним, каждый становился вайшнавом. У кого бы он ни взимал пошлину, человек сразу предавался лотосным стопам Господа. Во время больших праздников, когда божество выносили из храма, процессию возглавлял Тирумангай. Обнажив свой меч, он смотрел по сторонам, вглядываясь в каждое лицо. И когда его спрашивали: «Что ты делаешь? Ты выглядишь таким свирепым, с мечом в руках, и так пристально смотришь на людей», Тирумангай отвечал: «Я готов наказать любого оскорбителя». В таком воинственном духе и проходили все праздники в Шрирангаме. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Это такая необычная история. Я ее давным-давно слышал, поражался. Альвары вообще действовали таким необычным способом. Многие, кстати. Альвары – это чистые вайшнавы, начало Кали-юги. Ну, Тирумангай Альвар, конечно, по-моему, всех превзошел. Правда, нет, был еще один Альвар, который тоже ходил, как вайшнав, смиренно просил пожертвований, чтобы построить большой храм. Потому что по ведическим представлениям храм должен быть самым высоким зданием в городе, чтобы отовсюду было видно. Храм в центре, и из любого дома его видно. Вышел на улицу, увидел чакри над храмом, предложил бхогу, это стало махапрасадом. Потому что чакра над храмом, она защищает храм и также олицетворяет божество. Но там новые индийские, уже Кали-юга наступила, они стали строить большие высокие здания для своих жилищ. И этот Альвар хотел, чтобы все-таки храм был самым высоким зданием. И просил пожертвования, нужно было очень много денег, но ему не давали. Уже Кали-Юга наступила. Тогда он вступил в сговор с бандитами, с разбойниками, с ворами. И они грабили, воровали. И когда скопилось достаточно средств, чтобы построить большой храм, этот Альвар сказал этим уголовникам: давайте поделим богатство. Собрал их на барже. Когда они все спустились внутрь, он закрыл дверь и потопил эту баржу. А на эти деньги построил высоченный храм. Но это они могли так действовать, потому что были на духовном уровне. Мы, естественно, действуем по-другому. Это просто истории о старых добрых временах. И о том, как порой происходит проповедь в Кали-Юге. Может быть, у вас возникло непонимание, почему Тирумангай Альвар такой могущественный был в сражении. Это уже Кали-Юга была. Но я читал такой момент, что, вероятно, он был воплощением лука Господа Вишну. Лук Господа Вишну имеет имя Шарнга. И вот этот лук явился как Тирумангай Альвар. Поэтому был таким могучным воином. И при этом великим вайшнавом. Вначале же вайшнавы не хотели с ним особо встречаться. Непонятно, какую они пхогу приготовили. Они так стояли на дороге, которая вела в храм с оружием. Ну, в самом начале, когда он только женился. И так вежливо при этом говорили: ну, с оружием, пожалуйста, пройдите вот туда. Там вас покормят просадом и стопы омоют. Представляете, 1000 вайшнавов, и каждому омывали стопы. Это сколько же Чиринамриты? И потом они садились, Тирумангай Альвар, будущий со своими друзьями, пили эту Чиринамриту кружками, доедали махапрасад, который остался после вайшнавов. Естественно, очищались со страшной силой. Потом со временем они, потому что им хотелось это служение совершать как можно лучше, экстаз, они изучали, как правильно готовить, как правильно предлагать божествам, садхана. В общем, у них все по полной программе пошло. Просад становился все лучше и лучше, и они уходили все больше и больше вкус. Так что он постоянно решил этим служением заниматься.
Ну, еще такой вопрос: если мы видим грех, наше сознание становится греховным. Это как понять, если мы в ком-то или в себе видим, или в ком-то грех, или как-то?
Нет, тут имелось в виду, что если мы видим грех и не противимся греху, то есть не проповедуем, но мы существа социальные, мы общаться должны с кем-то. Человек в одиночестве очень плохо себя чувствует. И так как мы потворствуем греху, таким образом, раз мы против не выступаем, раз мы молчим, значит, мы согласны с этим. Молчание – знак согласия. А нас окружает один грех. Естественно, начинает проникать в нас. Тем более мы не сражаемся против этого.
Получается, если я общаюсь с человеком, я должна донести ему, что...
Да, книгу возвращаю. Что нет. До свидания.
До свидания.
Получается, должна донести ему, да, что правильно, что нет, и ну, общаться с ним или как?
Нет. Не то, что вот каждого встречного вы встретили и сразу начали ему проповедовать. Просто мы выходим с проповеди. Вот и все. Как я вам уже объяснял, близкие мы проповедуем через поведение, через HR. Да.
Не навязываем ничего.
Ничего не навязываем никому. Близким на словах сразу проповедовать неблагодарное дело. Особенно старшим родственникам. Яйца курицу не учат.
Достаточно элементарные вещи какие-то говоришь. Буквально у меня была ситуация, что заговорили про волосы, ну что говорили, там, стрижку надо делать, то есть, я говорю, что ну, женские волосы женщины, чем длиннее, тем женщина психически сильнее. И так мне сразу сказали, что это что, психотанк?
Это Но,
элементарные вещи.
Но когда у вас проявятся определенные качества, и ваши близкие, они же с вами на тонком плане связаны, они это почувствуют, то курица сама подойдет к яйцу и спросит: а что это такое? Объясни, пожалуйста, что с тобой случилось? Как одна матаджи стала изучать образ поведения ведической жены, и не просто ведической жены, а вайшнави, стала служить своему мужу. Она работала, принесла зарплату, сказала: вот, мне сказали, что деньги должны быть у мужа, потому что он наиболее разумен. Хотя среди вайшнавов разные мнения на этот счет тоже бывают. Но она вот так поступила. И такая смиренная служанка была, слушалась. И муж сказал: отведи меня к этим людям. Я хочу просто посмотреть на них. Что это за люди такие, которые могли до моей жены такие вещи донести? И он пришел к преданным, все эти деньги пожертвовал, стал другом Кришны, очень искренним. Госвами Махарадж однажды какому-то полковнику проповедовал, то ли МВД, то ли налоговый. Начал ему рассказывать, как должна себя вести ведическая жена. Потом начал рассказывать, как вайшнави себя должны вести по отношению к мужу. И он рассказывает, что этот полковник, он вдохновлялся стать преданным все больше и больше с каждым разом, с каждым словом. И в конце он не выдержал и закричал: ты мне только книгу дай, чтобы я этой дуре показал, чтобы она прочитала. Поэтому мы просто должны делать все, что мы можем, чтобы проповедовать еще. Не быть сектантами, которые воспевают, только сидят там по-своему, едят просад в своем уютном кружке. Нет. В Кали-югу такая духовная практика не работает. Кали-юги, юга-дхарма, намера-прачар. Настоящая дхарма, религия века Кали, проповедь славы святого имени. Это Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в читании Чаритамриты. Не совместное воспевание святого имени даже, юга-дхарма, а проповедь славы святого имени другим людям. Сегодня Йогешва Прабху из Иркутска вошел ко мне в гости. Подружиться там захотел. Ну, конечно, почему нет. И там у него фотографии я посмотрел. Он сидит с каким-то преданным на лавочке в Иркутске. Играет на физгармонии, у него микрофон, колонки, книги Прабхупады. Такой большой ящик стоит, перед ними написано «Пожертвование». И подпись: «Присоединяйтесь к ежедневной трехчасовой харинаме в Иркутске». Я думаю, как здорово, все красавчики, джай, харибол. Каждый день по три часа. Потом там преданные сняли как бы интервью Йогешвары Прабху после харинамы, и вон там в экстазе проповедуют все на харинам, особенно инициировали. Но я бы сказал маленько по-другому. Не то, что все прямо на харинаму пошли, но все пошли проповедовать. Каждый по-своему. Как он это может делать, как он хочет делать, в конце концов. Это же не рабство какое-то. Вот все обязательно вот так должны проповедовать сознание Кришны. Нет, почему? Просто это самая прямая проповедь, я согласен с этим. Мощь такая от этого идет. Но мы все проповедуем разными способами, желая распространить славу святого имени. Кто-то лекции читает, кто-то просад распространяет, кто-то книги распространяет, кто-то харинамит, воспевает по три часа и больше, может меньше. Но делает такое вложение в проповедь славы святого имени. кто-то еще что-то делает. Неважно. Главное, что все участвуют в миссии. Распространение сознания Кришны. Причем человек же может не сразу созреть, чтобы пойти на харинаму. Но он может помогать проповедникам. Пожертвования делать, еще что-то. Мы же не можем заставлять. Мы можем только вдохновить. И как только человек вдохновился что-то делать для Шрилы Прабхупады, для Кришны, то мы только этому рады. Главное, чтобы он был полезен в миссии Господа Чайтаньи. Тогда он будет прогрессировать. Сердце будет очищаться. Через какое-то время он сам нам эту харинаму может устроить. Трехчасовую. На другой улице. Главное, чтобы он был задействован и был счастлив этим. А не то, что мы всех собрали и погнали на харинаму или на санкиртану или еще куда-то. Нет. Любовь — это всегда добровольное волеизъявление. Нельзя заставить любить. Можно заставить делать все, что угодно. Силой оружия, силой гипноза, силой денег, шантажом, угрозами. Хоть как. Но вот любить заставить я не могу никого ничем. Пока человек сам не захочет обрести любовь. Да, говорите.
Получается, ну, человек говорит, я хочу обрести любовь, но я еще не умею. Получается, я должна идти туда, куда мне нравится проповедовать, или куда мне советуют. Или если, например, туда-сюда вроде, ну, то не подходит, это не подходит. А любовь-то же надо же как-то развивать. Что это делать? Это же он такой вроде, на то времени нету, на то. Что-то не то, может потом, когда-нибудь или еще что-нибудь. А любовь-то развивать надо, потому что хочется приобрести эту любовь.
Развивать любовь. Понимаете, любовь к Богу и ко всему творению – это сознание чистой души. Мы ее не развиваем. Мы просто очищаем душу от материального покрытия. И все. Вам не то, что введут любовь, как укол через шприц, такую дозу любви, да? Нет. Если так думать, тогда получается, что любовь что-то инородное, что-то искусственное. И тогда человек действительно думает, это все сложно, как это сделать. Но когда мы из вайшнавской философии знаем, что душа состоит из любви Радхи и Кришны, что она всегда эту любовь направляет на Радху и Кришну, что это мое неотъемлемое право, что я состою из этого на самом деле, что нужно просто очиститься, снять это материальное покрытие, и тогда все будет нормально. Как вот лампочка, которая заляпана грязью. Она горит, но ничего не видно практически. Вы начинаете ее отмывать. Тут лучик пробился, там. Со временем полностью лампочка, когда очищена, горит ярко. Но она всегда горит. Любовь к Богу всегда исходит из души по направлению к Богу. Просто сейчас вокруг нас стена ложного эго. И эта любовь, которая идет к Богу, ударяется об эту стену и рикошетом возвращается обратно в душу. Так появляется эгоцентризм, эгоизм. Обусловленное живое существо любит себя только. Но так как мы пытаемся заниматься бескорыстным преданным служением, ложное эго состоит из двух понятий – «я» и «моё». Ахам, мамети. «Моё», «всё мне». Но когда я начинаю действовать бескорыстно, вот это понятие «моё» разрушается. Все принадлежит Богу, человек думает, и начинает действовать в этом настроении. Когда разрушается ложное понятие «моё», проявляется истинное «я». Так проявляется душа, потому что мы уже стараемся действовать в режиме души. Душа всегда бескорыстно действует. И когда эта стена ложного эго разрушается, любовь опять идет в Бог. Вот и все. Поэтому что-то вам нравится, что-то вы вообще еще не делали, что-то, может быть, не особо вдохновляет. Но я, например, говорю преданным всегда, попробуйте все, и что-то вам понравится из этого. И это будет ваше служение. Станьте в нем специалистами. А не так, что все умею понемножечку, но специалистом ни в чем не являюсь.
Все-таки нужно выбрать что-то одно, да?
Да. Вы выберете то, что вам нравится. И вы начнете это делать. И так как это вам нравится, вы сможете вложить душу в это. Вы будете счастливы это делать. Вы будете душу вкладывать, все силы вкладывать и станете специалистом. Вы станете успешными. Когда сердце очистится должным образом, вы просто сами будете видеть то служение, которое нужно совершить вот просто сейчас, вот некому, например. Или вас попросят, или вы уже станете квалифицированной служанкой Дэви Даси, и сами скажете, вот что, по вашему мнению, я сейчас должна сделать, какое служение. Это уже квалификация. Новичок не рискнет. Не в самом начале, в самом начале у Сахамая синдром чистого преданного, он готов все сделать. Он как Фигаро и тут, и там. Он как будто экспансии выделил. Его везде видно. Но у Сахамая проходит ложный энтузиазм новичка. Почему ложный? Не потому, что он сейчас лицемерит, потому что он временный. Нужно убрать временность, а энтузиазм оставить. И когда сердце очищается, преданный уже думает, а что преданные не скажут, то я и сделаю. А если ничего не говорят, приду и спрошу, что я, по вашему мнению, должен сделать. Человек приходит к гуру, говорит, что я должен сделать для вас, чтобы вас удовлетворить, дорогой гуру Махарадж. Но в самом начале он говорит, гуру Махарадж, я вот хочу вот это служение сделать и вот это, подскажите, как его лучше осуществить. Вот вопрос, как вы думаете, у нас служение мне совершать или нет? Но со временем он просто хочет быть слугой. А слуга не выбирает. Слуга не привязан к виду служения. Он привязан к самому служению. Понимаете, да? Однажды на лекции для новых людей какие-то острые вопросы пошли. Гуру Махарадж на них отвечал. Потом он сказал, если вы скажете судью на мыло, если вы скажете, чтобы я бросил это служение, я буду заниматься чем-то другим. Я сразу понял, что он не привязан к этому. Хотя это у него получается потрясающе. Но вот эта сцена показала мне, что он привязан к служению. Не это, так другое, но я буду служить Кришне просто, вот и все. Может, это не будет приносить такой славы и так далее. Но это будет служение. А если служение совершено в правильном умонастроении, то все на абсолютном уровне находится тогда. Пол бы помыли для Кришны или лекцию прочитали для тысячи человек. Духовность – это же абсолют, абсолютный уровень. Главное – сознание. Но это по мере очищения. Приходит, как квалификация слуги. Со временем вы это поймете. Главное, останьтесь в строю. Сражайтесь. Любовь надо развивать, нужно просто понять как. И все.
Просто у меня такое состояние, что когда у меня были какие-то, дома там какие-то непонятки, мне было даже намного легче, потому что я как-то вроде предавалась туда-сюда. А дома нормально. Теперь вроде как-то на дом переключился. Мне плохо от этого.
Говорится, что не всякий человек вспомнит о Боге, когда ему плохо. Не всякий, благочестие нужно иметь. Далее говорится, что вообще редкий человек вспомнит о Боге, когда ему хорошо. Но вы попали в искон. Здесь все утопает в святости. Здесь люди всегда пытаются помнить о Боге. Хорошо, плохо, неважно, всегда. Поэтому просто... Будьте с преданными, они будут вам напоминать о Кришне. Как я объяснял в среду на проповеднической Намахате, что если мы молим Кришну, искренне молим, как Тирумангай Альвар, он-то молил о Бхакти, мы можем молиться о прекращении страданий, наших страданий. Не как Васудева Дата о прекращении страданий других, а наших страданий. То что делает Кришна? Он видит, что страдания материального мира – это наш единственный мотив, чтобы молиться, предаваться. Раз это единственный мотив, и его убрать, то человек перестанет служить, перестанет идти к Богу. И Кришна милостиво оставляет эти страдания, чтобы мы очищались, очищались, очищались. Но когда это не будет единственным мотивом, когда у нас появится мотив, наоборот, служить Кришне просто, он уберет все эти вещи, зачем они уже нужны? Он же не садист какой-то, которому нравится, как мы страдаем, придавленные собственной кармой. Нет, нужно просто понимать эти нюансы, и все. Как здесь было сказано, читайте книги Прабхупады, обсуждайте книги Прабхупады, пытаясь воплотить прочитанное в жизнь. Так вы будете наполнены энтузиазмом. Когда преданные читают книги Прабхупады постоянно, подолгу, еще и пытаются практиковать, обсуждать, делятся реализациями, они такие сильные становятся. Поэтому просто делайте все правильно. Ну хорошо, дома стало. Ну и что, вы же здесь все равно? Или вы как Кунти? Хотите молиться? Не торопитесь с такими молитвами. Многие преданные об этом говорят. Вы не единственные. Первые преданные России, Советского Союза точнее, которых посадили в тюрьму, закрыли в психушки. Они выходили из тюрем, из психушек. Конечно, здоровье было посажено у Ананта Шанти Прабху, первого ученика Прабхупады, единственного ученика Прабхупады в Советском Союзе, в России. Он был первый саньяси, единственный саньяси Советского Союза. И Ананта Шанти Прабху, когда вышел из психушки, 6 лет он там провел, насколько я помню. Как только медперсонал видел, что он начинает шевелить губами, они сразу кололи ему сильнейшие психотропные средства, которые размягчают мозг, вымывают клетки головного мозга. Он вышел, у него выпали все волосы и все ногти. Но это внешне только, внутреннее, конечно, здоровье было подвержено, потому что такими лекарствами человека можно в овощ превратить вообще. А уже за 6 лет тем более. Но он сиял, говорили вайшнавы. Его проповедь была всегда очень могущественной. Было видно, что через него парампара действует. Но когда он вышел из психушки, его проповедь стала еще мощнее. Другой преданный вышел из тюрьмы, тоже жаловался. Как хорошо там было. Я каждый день молился, предавался, каждый день чувствовал присутствие Гуру и Кришны. Сейчас вышел на волю, все хорошо. И все, уходит это предание. Но если вы начнете активно участвовать в миссии, в распространении сознания Кришны, то материальный мир сразу вам начинает ставить естественные преграды, натуральные проблемы, трудности, испытания. И вам не нужно уже их где-то в другом месте искать. Пусть дома все будет хорошо и спокойно. Но миссия сразу столько проблем ставит, что мы начинаем предаваться, чтобы как-то их преодолеть. Пройти эти испытания с честью, что-то сделать для Гуру и Кришны. И все. Поэтому не надо ничего искусственного. И так все будет натуральным образом в проповеди проявляться. Духовное движение в материальном мире – это нонсенс. Не религия, а именно духовное движение. Поэтому вы столько трудностей повстречаете, будете так предаваться. Почему? Я прошу преданных на санкиртану уходить уличную. Потому что уличная санкиртана, она сразу включает все. Человек начинает действовать, как саньяси. Он ум включает, речь и тело. Ходит по улице. Триданди саньяси такой. Хотя он может быть начинает... Ну, триданди саньяси по внутреннему состоянию. Пусть он не квалифицирован, новичок, но он действует в этом режиме. И он так учится предаваться. У него такое молитвенное состояние постоянно, когда проповедуют новым людям. Неважно, на санкиртане, уличной, либо лекции там читать, или просад распространять, все равно предание такое идет. И у человека развивается вот эта способность к молитвенному состоянию. Он начинает молиться Кришне, то есть умолять его горячо о служении. Служение, вот оно уже есть, я просто понимаю только там, что я вообще ни на что не способен. Здесь, в спокойной обстановке программы вайшнавской, у человека может возникнуть ощущение, что у него есть вера, что у него есть какая-то духовная сила, у него есть знания. Но когда он выходит, проповедует новым людям, он понимает, у него вообще ничего нету. Какой-то детский лепет вылетает изо рта. Никакой пробивной силы, никакой веры, оказывается, нет. Даже с горчичное зерно, если бы такое было, горы бы сворачивали. Скажи горе подойти, она подойдет. То есть горы человек начинает сворачивать, если хотя бы такая небольшая вера. И для него это становится очевидным. Он думает, ничего себе, у меня была иллюзия, что у меня есть что-то духовное. И он там же на месте начинает предаваться, молиться, джапу повторять так искренне, что никогда так не делал. Такая джапа мощная, как из пулемета, при этом внимательная. Ничего не глотаешь, каждый слог проговариваешь, каждую букву выговариваешь четко. И все на Кришну направлено. Пожалуйста, помоги. Пожалуйста, помоги. Что-то сделай для тебя. Помню, в Иркутске стою на улице. А в Иркутске раджаса больше, чем в Улан-Удэ. В Улан-Удэ, если человека останавливаешь, с ним поговорить хотя бы можно. Возьмет, не возьмет книгу. Один бог знает. Но, по крайней мере, с ним поговорить можно. В Иркутске для меня полная неожиданность была, что люди прям пролетают мимо меня. Если кого-то остановишь каким-то чудом, непонятно каким, прямо чувствуешь, как его ум уже улетел на 50 метров вперед. Он тебя не слышит. Он там уже впереди. Смотрит на тебя, как непонятное препятствие для тела. Ум уже убежал, надо догонять. Я начал там предаваться, начал повторять святое имя, просить Кришну. Не берут, не берут, не берут, не берут. Еще Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе, пожалуйста, позволь мне приятно служить тебе. Раз взяли книгу. О, я, оказывается, что-то могу. Такая самодовольная мысль сразу от ложного эго идет. И я уже не повторяю святое имя, подхожу уже к человеку, такой бывалый. Ничего не берут. Походил, походил, а холодно, декабрь. Ладно бы брали, а так ничего не берут, и еще замерзаешь. И в конец я понял, что выражение «я сделал» очень опасное в сознании Кришны. Очень иллюзорная, полностью иллюзорная. И опять начал повторять святое имя и молиться. Молился, молился, молился. Никому не подходил, знаю, бесполезно. Это нужно вот поймать вот это состояние молитвенное, искреннее. Раз, опять взяли. Но все-таки я неплохой инструмент. В руках Кришны и Гуру. Опять ничего не берут. Это знаете, как про музыканта. В 20 лет он говорит «только я». В 30 лет он говорит «я и Моцарт». В 40 лет он говорит «Моцарт и я». А в 50 лет он говорит «только Моцарт». И вот на Санкиртане просто это быстро происходит. Это реалии живого боя с Майя. Вы быстро, вот, вам не нужно десятилетия, вы быстро понимаете. Только Кришна. Только Господь действующий в этом мире. Усилие души одно, желание. Я хочу служить Кришне. Вот распространение книги Шилы Прабхупады. Пожалуйста, позволь мне твою милость до них донести. И когда есть такой опыт у преданного, он просто приходит на воскресную программу или на намахату, смотрит на божества, Джая Шри Шипара Мадхаванта и Гуру Сунда, либо на Панча Татву. И когда начинается киртан, у него это состояние сразу включается. Молитвенное состояние. Он благодарит Кришну за то, что он позволил какое-то служение совершить, что-то там распространить. И это киртан. Кирти Шакти, энергия славы. Киртан – это не петь имя Бога, это прославлять Бога. А как его прославлять, если я к нему чувство благодарности не испытываю? Но на Санкиртане вы быстро ощущаете, как Господь помогает вам, и вы благодарны Ему за это. Это настоящий киртан становится, когда проповедники собираются, начинают прославлять Бога и просить тут же, чтобы Он позволил и дальше это служение совершать. Это настоящая молитва, настоящий киртан. Уже не просто певцы собрались святого имени, потому что собрались проповедники святого имени, которые как-то уже начали прославлять Бога, потому что их сердца переполняют благодарность, у них есть духовный опыт. Духовный вкус уже появился, потому что милость проливается. Они же что-то делают для Кришны, сражаются за Него. И киртаны становятся все более нектарными. Не просто киртан в гуне страсти, красиво, мелодично попели, технично поиграли. Нет. Это уже экстатичный киртан, потому что Бога прославляют и хотят Ему служить. Если это совместно, вот это Санкиртана Яги. Совместно не то, что мы поем вместе. Наши сердца поют. Наше сознание направлено на преданное служение. Вот это Санкиртана Яги. С глубоким пониманием совместное пение святого имени. Яги не в невежестве, а уже в благости хотя бы. Когда я понимаю смысл этой яги, я прошу Бога, позволь мне преданно служить Тебе. И Он говорит, иди проповедуй. Или что-то еще делай. Когда человек хочет служить, служения же всегда много. Преданный не заставит себя долго ждать. Кришна из сердца подведет. Я помню, когда услышал про Бхактитирху Махараджа интересную историю, я уже ее рассказывал и не один раз, в Москве или где-то в другом месте у него выдалась свободная минутка. И он подходит к Госвами Махараджу и говорит, у меня тут времени немного свободного появилось. Можно я туалет помою? Госвами Махарадж говорит, ну конечно, он старший преданный подошел. Я подумал, интересное служение. Мы же ставим себя ниже всех, унитаз мыть за более возвышенными личностями. В смиренном состоянии нужно, конечно, это делать, как служение. А не то, что вот я помыл и такой гордый хожу после этого. И думал, а как его осуществить-то? Самому взять, что ли, ведро, тряпку, помыть? Ну, кого-то, наверное, же назначили все равно уже на это служение. Храм все-таки. В Иркутске дело было. И подходит комендант храма, на тот момент Вайшнава Сева Прабу, отводит меня в сторону, так заговорщицки, и говорит, Прабу, у меня есть к вам просьба. Я говорю, да, какая? Вы бы не могли помыть туалет? Почему-то понизил до шепота вот свой голос и сказал, да, конечно. Подумал, ничего себе, Бог точно в каждом сердце. Господь все знает. Помню, мы с Мадхухой Прабу разговариваем, он сюда приехал в Нуде прочитать лекции. И он мне как-то сказал в этом разговоре, говорит, ты знаешь, Арджуна, я сейчас читаю Библию, и вот хорошо там вообще говорится на самом деле, если через призму Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам смотришь, вообще говорит, ну бхакти, только такими простыми словами. Просто Бхагавадгита это завершенное логическое произведение, а Библия, Коран, ну и другие нет. И Бхагавадгите, ну прямым текстом просто все идет. Конечно, его нужно расшифровывать с помощью ачарьев, потому что в любом случае, какую бы веду мы ни читали, мы читаем шифр. И в иллюзии думаем, что мы что-то там читаем, изучаем, понимаем. Нет, ерунда, мы шифр читаем, которого вообще не знаем. Нужен ачарья. И он говорит, вот только у меня проблема, у меня нет нормальной Библии. Есть такая для детей или там для ветеранов. Ну, в общем, не очень такая качественная. И мы вышли из машины, идем в сторону этого Дворца культуры, или как он там называется, уже забыл. И прямо на нашем пути, на земле, лежит Библия, еще вот так открыта, обложками вверх, чтобы мы мимо не прошли. Потому что вдруг она лежит как раз на той корочке, где написана Библия. Она вот так лежит, куда видно, Библия прямо у нас посередине пути. Немножко грязная, но ничего страшного. Матхуха Прабу такой: о, ничего себе, на меня посмотрел. Такими глазами круглыми, я на него. Он эту Библию поднял, отряхнул и сказал: так же в Бога поверить можно. Только что вот утром разговаривали. То не переживайте. Если у нас есть желание служить Богу, Господь даст возможности и даст способности. Просто нужно читать книги Прабхупады, изучать их. В обществе вайшнавов пытаться применить. Это желание будет увеличиваться с каждым днем. Как можно увидеть человека, который читает книги Прабхупады? Или вообще изучает их? Как его можно увидеть? Сразу же. У него другое лицо, у него другие глаза. И когда к такому человеку подходят с просьбой о служении, он с радостным криком «Харибол» бежит его делать. Почему? Потому что он уже понимает, ему сейчас дают возможность. Сам Господь через преданных дает возможность, как душа себя вести. Быть душой на этот момент, на этот промежуток времени. Слугой вайшнавов, слугой Бога. Он очень рад служению. Это сразу видно. Или он даже не ждет, когда его попросят, сам просит служение. Или когда видит, что вот сейчас просто это нужно сделать, какое-то простое служение, пол помыть, что-то еще. Просто идет и делает это. Зачем разрешение спрашивать, пол помыть? Можно и так сделать. Потом отчитаться, так-то, так-то. Помыл пол, покрасил храм, почистил унитаз. Неважно. Книги – это основа. Книги Прабхупады. Еще вопросы есть? Шри Парамадеванта Гурсундра Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Гора Примананда, Хари Хари Бол, Хари Кришна.